Давайте сформулируем, как-то проблематизируем, что мы хотим по поводу усиления интеллекта определить, переходя к этому блоку.
Итак, по-видимому, из предыдущей реплики следует во многом то, что горизонт планирования деятельности таких инновациеобразующих организаций, он, по сути, стал определяться горизонтом экономической окупаемости. И помимо, собственно, такой рыночной проблемы, то, что средства требуют возврата, это еще означает и то, что устроители и организаторы этих институций в ходе такой вот практики, видимо, утрачивают соответствующие компетенции по достаточно протяженному планированию и, как ты говоришь, целевому планированию. В то же время надо то ли на них как-то повлиять, то ли самим каким-то образом выработать эти компетенции заново и найти механизмы их внедрения. И, по-видимому, то, что не позволяет осуществлять это долгосрочное планирование в этой сфере, можно назвать своего рода падением организационного или коллективного интеллекта этих организаций. И таким образом мы тоже приходим к аспекту проблематики интеллекта, и перед нами встает проблема усиления в том числе этого коллективного организационного интеллекта. То есть, как ни крути, мы к этой проблеме возвращаемся, и перед нами встает вопрос усиления индивидуального интеллекта, вопрос усиления интеллекта административных организаций или коллективов человеческих, и перед нами, по-видимому, еще встает вопрос об усилении совокупного интеллекта этих людей и организаций в их взаимодействии с искусственными механизмами, то есть гибридного интеллекта. Как ты выстраиваешь иерархию целей или, может быть, последовательность мер, которые нужно принимать для развития вот всех этих направлений усиленного интеллекта для того, чтобы они начали работать в русле сингулярного проекта?
Хороший вопрос. Практики мышления, ментальные модели. Я думаю, что нужно тренировать им мозговую мышцу. Тем, кто разбирается, тем, кто занимается управлением вот этими сложными системами, в том числе системой инноваций. То есть очень хорошо было бы, если бы у тех, кто должен думать про сложные, тех, кто должен анализировать вот эти сложные системы, были бы методы, которым можно их обучить там, на каких-то специальных курсах повышения квалификации, которые бы как-то измеримо повышали бы их, повышали бы эффективность их интеллектуальной деятельности. Вот. И здесь лично я пользуюсь просто тем интеллектом, который мне достался от родителей, и вот что выросло, то выросло. Выросло, к счастью, достаточно для того, чтобы более-менее неплохо соображать. Но
пока что.
Да.
Еще немножко, и тебе снова будет не хватать интеллекта.
Мне уже давно не хватает интеллекта, но его достаточно для того, чтобы как-то двигаться вперед. Но я ощущаю эту нехватку. Вот. Вопрос, как можно поставить на поток, как можно сделать воспроизводимым подобное обучение, так, чтобы люди лучше думали. Вот. Это вопрос, на который я сам ответить не могу. Я надеюсь, что есть специально обученные люди, которые знают, как это можно сделать.
Ну, нет, есть специально обученные люди, которые пытаются узнать, как это сделать, которые представляют себе, как узнать. Вот.
Расскажи об этом.
Я эти специально обученные люди.
Пион.
Да, насчет того, как мы решим задачу мирового усиления интеллекта в масштабах от отдельных людей к организациям и дальше к человечеству. Я думаю, что Да, общая последовательность должна быть от индивидуальных людей дальше к коллективам и к организациям. Попытки усилить интеллект организации и придумать какие-то оргизменения, которые можно сделать ну, на уровне групп людей без того, чтобы усиливать интеллект каждого отдельного человека, они, ну, как бы упираются в предел того, что можно людей делать, заставить. То есть если у нас есть деятельность, которую мы хотим, чтобы люди как-то осваивали и демонстрировали какое-то поведение, то мы действительно можем заставить их это делать, как правило, ну, тех или иных. Вот. Но поскольку история про усиление интеллекта, в том числе организационного, это во многом история про то, чтобы научиться решать задачи, которые раньше не вставали, то есть какие-то отличающиеся от предыдущих задачи, то нам недостаточно того, чтобы мы просто сделали так, что люди могут, ну, как бы что-то делать, чему мы их научили. Вот. И поэтому речь уже не о том, чтобы научить людей что-то делать, а о том, чтобы научить людей подходам и способам о чем-то думать, которые позволят им конструировать новые виды деятельности, ну, как только они начинают быть актуальны. И эту задачу, ну, нужно решать, начиная с уровня отдельных людей. Вот. То, что сейчас по этому поводу делается, это, ну, понятно, разного рода обучение, педагогические приемы и так далее. И некоторые из них довольно удачны. Вот. Их опыт мы перенимаем, насколько можем. Вот. Дальше неплохо было бы определиться с системой показателей отслеживания уровня интеллекта. Есть некоторые наброски, пришедшие из искусственного интеллекта в психологию, педагогику, есть наоборот. Нужно отследить компоненты навыков для решения задач, смотреть, как вмешательства педагогические, я имею в виду, ну, может быть, не только педагогические в будущем, позволяют повлиять на эти показатели. Как в итоге улучшается интегральная способность решать проблемы. Вот. И дальше, как только это заработает уверенно на отдельных людях, переходить к тому, чтобы учить таким вещам организации. И не в том смысле, что мы учим отдельных людей в организации лучше решать проблемы, и от этого надеемся, что все будет работать хорошо, потому что в организациях, если кто-то один начинает лучше решать проблемы, он вылетает из организации, или организация начинает трещать по швам, потому что сама организация должна рассматриваться как субъект, а не как просто сумма частей. Вот. То, значит, нужно разворачивать дальше похожие подходы творческим образом, видимо, с помощью людей, которые уже усилили свой интеллект, на вопросы того, как организация решает проблемы. И когда мы сможем сделать это в достаточных масштабах, то неизбежно возникнут люди, скорее всего, это будут не отдельные люди, а какие-то другие субъекты, какие-то объединения людей, которые захотят решать глобальные проблемы. На них-то вся и надежда.
То есть усиливать интеллект как отдельная цель. Усиливать интеллект надо всем, но еще и особой строкой управленцам и организаторам. Я правильно
понимаю? Что с особой строкой еще раз?
Особой строкой усиливать интеллект именно управленцев и организаторов, которые начнут организации из усиленных интеллектом людей переформировать на этих усиленных интеллектуальных основах.
Да, это правда.
Вот могу привести пример, да, может быть, в иллюстрацию к тому, что сказал Пион. Буквально несколько недель назад мне пришлось создавать организацию для одной из компаний, ну, именно конструкторское бюро, с нуля. То есть 10 человек пришли, и надо было их найти, набрать и организовать их работу продуктивно. И я сначала просто хотел убежать с криком в лес от этой задачи, потому что я меньше всего люблю управлять и организовывать людей, мне все-таки больше комфортнее с железом возиться. Но в конце концов, ну, как от неизбежности, пришлось это сделать, и здесь как раз действительно все идет от индивидуальных людей. Причем здесь нельзя не вспомнить теорию Злотина-Зусман о развитии коллектива. Напомню, она говорит о том, что то, какие люди впитываются в организацию, кто в ней задерживается, зависит от, не от чего иного, как от того, каким конкретным делом занимается организация, а именно насколько оно ново и насколько оно требует творческих нетривиальных ходов. Или наоборот, оно требует там охранения того, что уже есть, и уже как бы дележа ресурсов. Так вот, организация ведь, как сказала правильно Пиона, она ведь не человек. Да? И если мы говорим об учить человека, вот там ребенка, например, мы не можем его заменить на кого-то другого, мы там в рамках его работаем. А организация, она в себя, она должна стать такой, что она в себя будет втягивать тех, вот кого, кто обеспечит тот функционал, который мы от нее хотим, да, и она должна отталкивать, да, тех, кого бы мы не хотели видеть. Это мы, наверное, бы считали тем, что вот мы обучили организацию. И попросту поставив очень высокие планки, да, то есть там, где, ну, во-первых, сама задача была там поставлена нетривиальная, скажем так, да, которую люди, ну, давно уже не ставили, допустим, там, сделать определенный уровень прорывные решения мирового уровня. А во-вторых, просто показывая людям методы работы не те, которых их учили в вузах, и не те, которым их учили в госкорпорации, где они до этого работали. А, ну, например, то, что, вы знаете, вот у нас есть какая-то техническая проблема, давайте посмотрим, как сделали там кто-то. Я говорю, нет, давайте не посмотрим, давайте вы сами придумайте патентоспособное решение. Мы дадим вам инструменты, да, инструменты работы с решениями, инструменты мышления, все это, да, мы на этой одной волне находимся. И человек сначала пугается, а потом видит, что раз у одного получается, у другого получается, у них начинается драйв. И вот это, и при этом между ними формируются правильные связи, в том смысле, что ну просто немыслимо в такой среде, да, которая такими вещами занимается, как-то там прошляпливаться, сидеть в смартфоне вместо того, чтобы или там что-то еще плести, потому что сама как бы вот это вот, ну как бы вот это, мы здесь паразитируем именно на том, что ресурсе инновации, да, то есть сама вот эта живая ткань природы, которую мы как инженеры вносим в жизнь человечества, она настолько более как бы великая и масштабная, чем вот эти все мелкие какие-то вот вещи, да, на которые обычно распыляется энергия людей. Нужно просто как бы человек чувствует себя, что можно здесь неэффективно как-то действовать и не стремиться к развитию своего собственного уже индивидуального интеллекта. То есть я все-таки хочу тот тезис, да, предложить, что если находится политическая воля поставить или хотя бы допустить, что перед этой организацией какой-либо поставлена действительно серьезная задача, важная и амбициозная, да, то есть требующая творческих подходов, то тогда там начинает просто агломерироваться те люди, которые склонны такого типа задачи решать, которые склонны усердно работать. А если мы ставим перед организацией задачу какую-то там банальную, за которую люди только за деньги готовы делать, и то так скрипя зубами и сморщив лицо, тогда, соответственно, эту задачу мы, эту организацию мы никак не надрессируем. Вот такой вот тезис хотел предложить.
Здесь возникает интересный вопрос, а вот в современном мире какие организации и проекты притягивают самых лучших с нашей точки зрения людей? Где они все?
Да вот, этот тезис сам себя может сожрать, который Александр высказал. Потому что если у нас большая часть организаций станет такими, что она будет притягивать меньшую часть людей, то у нас будет некоторая проблема. Вот. Я просто хочу это чуть-чуть к реальности. Просто смотрите, какое дело. Если у нас есть люди, для которых задачи, которые нам кажутся скучными и неинтересными, оказываются новыми и интересными, то нет в этом ничего плохого. И если они все время развиваются в зоне ближайшего развития своего, все время там, то неважно, насколько эти задачи уже там человечеством решены. Не все компании обязаны быть инновационными и делать этот, ставить перед собой супертворческие какие-то штуки, потому что довольно, ну, пока у нас все еще нет хорошей роботизации вообще всего, нам все еще нужно, чтобы там какая-то существенная часть людей занималась поддержанием того, что есть, и удерживанием этого от всеобщего коллапса. Я понимаю все классные бесконечное творчество и бесконечное развитие, но пока что нам все-таки нужно ориентироваться, мне кажется,
Ну, я здесь просто скажу, что есть несколько системных уровней. Да? То, что писал Злотин, это относится к развитию организаций, а кого-то, кто написал бы нам нормальную теорию развития социума, еще пока нету. Вот. Поэтому куда придут люди вот, в целом в социуме, это вопрос такой сложный, мы можем только как-то эмпирически пытаться его, на него ответить. В том, что касается отдельных организаций, мне кажется, там можно ориентироваться на то, что да, она притягивает кого-то, и если мы понимаем, что эта организация играет какую-то важную роль для нас в наших планах, то там, мы определенным образом ее хотим развивать.
Я бы еще, может, уточнила, что играет роль характер деятельности именно как характер деятельности, а не как предмет деятельности. То есть, условно, ты можешь супер одухотворенно делать ботинки. Это делает кто там эти запас, которые там типа супер
бирюзовые.
Супер бирюзовые, да, там вообще пример организационной хорошей структуры. Можно очень классно и одухотворенно делать электроинструмент. Ничего в этом такого нету. То есть для каждой штуки, мне кажется, находится человек или группа людей, которые хотят делать ее одухотворенно. И я считаю своим святым долгом их поддерживать всячески в этом.
Здесь есть, потому что, скажем так, вот здесь люди давным-давно делают ботинки, я ничего против этого не имею, я сам, да, пользуюсь ботинками, но, скажем так, сделать один раз нанороботов или один раз...
Согласна.
Нанороботы на ноги не наденешь.
Ну, как раз наденешь, они сделают такие ноги, что ботинки будут уже не нужны. Так и о чем, что я не верю в серьезную одухотворенность компаний, которые при наличии очевидно, ну, я не говорю именно про сейчас нанороботов, при наличии очевидно более нужных и важных направлений вложения сил, пытаются делать вид, что они занимаются чем-то важным.
Это, как бы сегодня... это прекрасный вопрос про ощущение своей ответственности за мир. И многие люди искренне не ставят общее состояние мира своей проблемой. И они не думают о том, какая проблема реально наиболее сильно игнорируется и наибольшее количество импакта создаст ее решение. Они думают, в чем у меня конкурентное преимущество. И им этого достаточно для того, чтобы быть одухотворенными. У меня есть хорошее основание полагать, что если таких людей научить хорошо решать текущие проблемы, то они начинают задумываться о больших масштабах. И это отрадное, как бы, отрадные экспериментальные данные, которые я получаю, потому что я думаю, что в итоге можно будет прийти к тому, что вот то, что сказал Александр насчет того, что одухотворенно заниматься обувью, когда у тебя нанороботы не сделаны, вот чтобы такого не было. Но пока что мы не в этом мире.
Дело в том, что есть некоторые примеры, когда компания и люди в компании по-настоящему одухотворенные и чувствуют ответственность за судьбу мира. Приведу в качестве примера компанию Volvo, которая, во-первых, декларировала...
Но все еще не делает нанороботов.
Да, но компания Volvo декларировала, что, во-первых, они хотят, чтобы с какого-то года, там, то ли 25-го, то ли там, 27-го, не помню, ни один человек не погиб в автомобиле Volvo или от автомобиля Volvo. То есть у них прям вот реально миссия сделать хорошо. Они, безусловно, уделяют внимание тому, чтобы делать более эффективные и электрические автомобили. Но при этом компания Volvo в силу определенных капиталистических и рыночных структурных ограничений не может, например, просто перестать делать автомобили. Поэтому они вынуждены вместо того, чтобы сделать нанороботов или что-нибудь столь же радикальное, они вынуждены делать какие-то отдельные штуки. И вот это вот вопрос в том числе способности планировать, способности мыслить, способности решать сложные оптимизационные задачи. Тут еще один пример, это опять история с геоинжинирингом. Вот. И это, безусловно, является частью способности к мышлению.
У меня тогда два вопроса. Вот первый – это насчет организации и их интеллекта, и их способности притягивать интеллект. Все-таки вот эти свойства организации притягивать интеллектуальных и ответственных и горящих идей участников, вовлекать их в деятельность, это прежде всего свойство тех людей, которые уже собраны в организации и того, как они к проблеме подходят, или все-таки есть какой-то именно организационный рецепт, который в той или иной мере будет действовать вне зависимости от конкретного состава участников. А второй вопрос вот по этому примеру наличия ответственной и достаточно интеллектуальной организации, которая, тем не менее, не в силах вполне организовать этот свой потенциал во что-то действительно ведущее к большим достижениям. Ты вот, Данила, отметил, что это происходит из-за надструктуры, в которой существует данная компания, которая, эта надструктура, повинуется рыночным законам. Соответственно, даже если мы создадим вот эту организацию, которая притягивает интеллект и организует интеллект, нам все равно ведь нужно будет делать что-то с надуровнем, чтобы она заработала. Есть ли какие-то мысли на этот счет?
Эта система сложная и непредсказуемая, потому что, с одной стороны, в нашем обществе, в нашей цивилизации есть очень много обратных связей, и, соответственно, у тебя есть возможность вмешиваться в работу практически любых организаций, практически любых систем. Вопрос в том, где это сработает в первый раз, на него, мне кажется, сложно дать ответ заранее. То есть мы можем пробовать вот, внедрять эти практики мышления, внедрять какие-то коллективы, которые самостоятельно могут формироваться там, с нашей помощью, с нашим участием, но вокруг каких-то идей, вокруг идеалов, вокруг людей с этими идеями и идеалами. И вот эти вот коллективы, они могут быть внедрены в какие-то существующие структуры, используя просто обычные социально приемлемые механизмы. То есть форумы, конференции, стратегические сессии, подготовку каких-то отчетов. Так же, как ну, там, появляется Грета Тунберг, и если карты правильно легли, и звезды правильно встали, то Грета Тунберг выступает там, на какой-нибудь Генеральной Ассамблее ООН или встречается с Папой Римским и так далее. И мы понимаем, что если это можно было сделать вот в этом случае, то очевидно, что такая возможность, она открытая. То есть, в принципе, постоянно можно, допустим, ту же тему геоинжиниринга можно было бы донести, можно было бы ее как бы продвинуть, потому что нет каких-то принципиальных барьеров, которые бы невозможно было преодолеть. Вот. То есть я здесь вижу скорее вот, все это не как какой-то один шаг, а как некоторую комплексную стратегию, которую можно строить, когда мы более или менее освоили вот эти вот методы мышления, практику обучения людей этим методам мышления, формирование каких-то небольших групп из этих людей, то есть коллективов небольших, возможно, влияние какого-то на организации существующие или новые. И дальше возникает вопрос, ну, как, по сути, в военном конфликте, как в войне, ты думаешь, вот у меня есть столько-то танков, столько-то артиллерии, столько-то самолетов, столько-то солдат. Как я хочу победить стоящих с другой стороны? Солдат, танки, артиллерию, самолеты. Ты придумываешь какую-то схему, какие-то направления удара. Вот то же самое можно будет делать, но в конструктивном ключе, когда ты понимаешь, что ты хочешь исправить положение дел, то есть ты хочешь повлиять на то, как принимаются какие-то глобальные решения, и ты думаешь, куда я могу бросить отряд из 10 людей с усиленным интеллектом, которые умеют разбираться со сложными задачами.
То есть стратегия, с твоей точки зрения, состоит прежде всего в подготовке усиленных интеллектуальных людей с правильными ценностями и интересами, а дальше уже скорее вопрос тактики сформировать из них организацию, заслать в какую-то организацию, и уже вопрос помощи конкретным организациям, выход на вот эти вот надуровни. То есть нет нужды строить какую-то общую теорию организации и над организацией, и над уровней, и над организациями, а главное готовить людей.
Я согласен. Я думаю, что на первых этапах, на первых порах вот это вот нужно делать. Потом, по ходу дела, конечно, нужно будет тоже рефлексировать относительно своей деятельности и тоже думать, а что мы можем сказать про организации. Возможно, там можно будет синтезировать какие-то фрагменты теории и начнет появляться большая ясность. Но вначале, да, действительно, готовить людей с соответствующими ценностями, навыками и целями, и мотивацией, и дальше думать, на какие участки их бросать.
Я думаю, что это все немножко само собой может начать происходить, если будет у нас восстановлена связь между результатом инноваций, да, мы уже все-таки в рамках инноваций говорим, то есть созданных, да, той или иной командой людей, и ими самими. Ну, я поясню, что я говорю. Вот, например, в последние столетия, например, человек что-то создал, да, поработал в организации очень здорово, очень классно, но связь между результатом его труда и лично им, да, его возможностями в этом мире, она очень-очень опосредована. Да? То есть там ученый может получать зарплату, мало зависящую от его трудов, какой-то предприниматель может сделать очень большие прорывы, но при этом еще и даже разориться. Если мы говорим именно о технологиях, да, то например, там изобретатель шин, да, от них ничего не получил, и тем более уж изобретатель какой-то новации, допустим, там, как сделать лучше микросхему, если он работает в рамках огромной корпорации, где его вклад – это маленькая точечка, да, в эту микросхему, он, конечно, не так уж сильно мотивирован, и в целом у людей нет такой сильной мотивации, чтобы расти вот в указанном Данила и смысле. А вот раньше было не так. Вот если кто-то придумал, допустим, лук и стрелы, да, то есть это было самовнедряющееся изобретение. То есть те, кто не хотел внедрять племена, просто, ну, мы уже не знаем про них ничего. Какие-то страны стали у себя внедрять те же двигатели внутреннего сгорания, те, которые не стали, ну, они куда-то уехали с исторической арены. И, возможно, саму вот эту вот техносферу нашего мира, да, то есть не говоря еще о нанороботах, а просто вот о тех изобретениях, тех программных аппаратных вещах, над которыми сегодня работают вот люди, они могли бы двинуться в ту сторону, чтобы плоды труда новатора давали ему именно возможность, давали ему именно какое-то преимущество. Вот, например, если мы посмотрим художественные произведения 20 века, они все полны именно этого. Там Бэтмен пришел, сделал себе костюмчик, стал очень молодец. Железный человек пришел, сделал себе костюмчик, пошел такой замечательный. Какой-то там еще, да, пошел, сделал Человек-паук, там открыл биологию, пошел. А в реальности мы видим совсем другое. И вот как раз если создать такие технологии, которые будут давать преимущество именно тому, кто их создает, тогда люди сразу поймут, что надо заниматься именно инновацией. В этом смысле, опять же, та же нанофабрика, она сразу четко разделит человечество на тех, кто умеет что-то проектировать, и тех, кто не умеет. Да? Тот, кто может себе тарелку супа запрограммировать, и тех, кто не может. Поэтому сейчас мы живем в мире, где умение что-то создавать, работающее, идеальное и практически полезное, совершенно оторвано от личного благосостояния и социального положения индивида. А по мере возврата этой взаимосвязи на свое место, мне кажется, вот эти процессы просто само собой произойдут.
Я бы только придрался, Саша, к слову «сразу». Мне кажется, что мы скорее можем наблюдать...
Согласен.
...то лет, когда этой связи нету, потом в какой-то момент все-таки наконец делается нанофабрика, и тут хоба, за там, полгода эта связь образуется, и человек становится властелином мира. Вот. И это нам не помогает в апгрейде инновационной системы.
Совершенно помогает.
Я веду до этого.
До этого, я согласен, не помогает, но, знаете, была попытка у меня что-то сделать в этом направлении до нанофабрики. У меня было, знаете, есть идея Нейла Гершенфельда из MIT, который создал так называемую систему фаблабов, ну то, что сейчас у нас эволюционировало в СМИТы. То есть такие центры, где люди вот с идеями как раз, но не имеющие особых ресурсов, там студенты, какие-то там арт-фрики, еще кто-то, вот изобретатели могут прийти и воспользоваться современным оборудованием, чтобы материализовать свои идеи. И это довольно неплохо работало. Как раз они ввели даже систему, где нет централизованного обучения, то есть друг у друга люди учатся, Но, правда, там, конечно, приходили люди с довольно мелкими и приходят мыслями, там, давайте елочку вырежем там со светодиодами, давайте сделаем будильник, чтобы он там как-то кровать стягивал. Им как раз не хватало вот этой альтшулеровской глубины. И вот как раз на стыке идеи FabLab, да, то есть открытых таких точек, открытых центров, где люди могут пользоваться информацией научной открыто, да, то есть экономически доступно, оборудованием, какими-то советами, была попытка построить, ну, как бы, поднять на немножко больший уровень, но, опять же, столкнулась с тем, что люди не очень были в этом мотивированы. А так вот, наверное, и поэтому теперь уже я, наверное, соглашусь с Данилой, что, да, действительно, пока это не станет настолько явным, уже как с появлением нанофабрики, люди не будут по этому поводу заморачиваться. И, наверное, я здесь вижу только один путь, надо просто самим эту фабрику сделать, потом уже пусть разбираются, значит, правильно это было или нет.
Хорошо, но меня, кстати, заинтриговала вот эта отсылка к массовой культуре 20 века, которую Александр предпринял, но в контексте нашего разговора об интеллекте. Он говорит, что вот, ну, Тони Старк может себе позволить надеть костюмчик и стать сразу мощнее, сильнее, быстрее, вообще замечательным железным человеком. А когда мы говорим об усилении интеллекта, все-таки обучение – это вопрос накладный, долговременный, и не с каждым может сработать, а есть ли у нас какой-нибудь технологический костюмчик, который кто угодно может надеть и сразу резко поумнеть?
Есть, как минимум, то, над чем мы работаем, есть нейрокод, система для поддержки мышления. И у меня лично есть надежда, что это может оказаться таким костюмчиком в итоге. Тут, конечно, проверить это чуть-чуть сложнее, чем уже готовый костюм. Вот. Но если там, признать, что человеку для того, чтобы думать про что-то, нужно иметь возможность работы с репрезентацией, этих мыслей, то есть работать с какими-то схемами, с какими-то моделями, с какими-то текстовыми конструктами, то мы приходим к идеям 60-летней давности, к идеям Энгельбарта, который говорил, что человеку нужен инструмент, усиливающий его способность работать с мыслями, с идеями, с символами. И именно в духе этой идеи Энгельбарт создал прототипы компьютера, которые потом трансформировались в Apple-овские компьютеры, потом в компьютеры с Windows. И в итоге мы получили массовую компьютеризацию, но немножко в отрыве от изначальных целей. Ну, или очень сильно в отрыве от изначальных целей. Вот. С моей точки зрения, вполне можно вот этот вот потенциал энгельбартовских идей реализовать, и это то, чем в нейрокоде мы занимаемся. И если это получится, если это сработает так, как хочется, то да, у нас в ближайшие годы может появиться вот такой вот суперкостюм, приблуда, которая делает человека там, на сколько-то процентов умнее.
Ну, я думаю, не все в курсе насчет того, чем является нейрокод. Буквально, может быть, пару слов о какой-то основной идее, ну, конечно, не раскрывая нюансов, которые, может быть, неуместны.
Это среда для мышления, визуальный интерфейс для мышления, среда для работы с информацией на компьютере, на мобильном устройстве, которая более эффективно поддерживает человека в том, как манипулировать мыслями, как из простых мыслей делать сложные, как описывать сложные системы. И, по сути, любая сознательная интеллектуальная деятельность, она может быть с помощью нейрокода усилена, потому что у тебя есть инструмент, где вот это мышление делать удобно.
Причем, насколько я знаю, в принципе, механика нейрокода позволяет работать с ним и не отдельным индивидом, не только на какие-то индивидуальные кодировки вот этой информации все заверчено, но и гарантирует доступ к коллективу единомышленников.
Совершенно верно. Это изначально система, рассчитанная на многопользовательское применение. То есть тут, по сути, открывается возможность для того, чтобы про сложные штуки думать вместе. Да, естественно, здесь есть определенные барьеры, связанные с необходимостью не просто освоить новые практики, а выработать новые практики. Вот. Но если это в какой-то момент наберет критическую массу, то тогда, может быть, именно с помощью нейрокода можно будет формировать вот те ударные отряды. У нас есть проект, который называется «Нейродесант», который как раз вдохновлен вот этой задачей, то есть подготовить людей к работе интеллектуальной, более сложной, обучить их и потом бросать их на то, чтобы решать какие-то новые задачи.
А есть ли уже какие-то пристрелочные задачи, которые пытаетесь решать с помощью нейрокода? И примерно когда можно ждать результатов этого эксперимента?
Ну, пристрелочные задачи, их очень много, там много в нашей деятельности и футурологические задачи, то есть построение, анализ прогнозов, и даже такие задачи, как там, моделирование инновационной системы, моделирование экономики, вот эти задачи, они интеллектуальные, и, соответственно, для того, чтобы их решать, нужен инструмент, который позволяет эту интеллектуальную деятельность поддерживать. Вот, то есть примеров достаточно много. Результаты некоторые есть уже, но когда мы сможем точно быть уверены, что это действительно так работает, ну, я думаю, в ближайшие 1-2 года.
Жень, вопросы какие-нибудь есть? Может, у тебя?
Нет, у меня вопросов нет. Такая достаточно исчерпывающая дискуссия. Все прозрачно, понятно. Спасибо, я внимательно следил. Особенно Александр меня сегодня удивил такими проповедями. Спасибо.
Но по делу.
Ну что, тогда, наверное, начинаем закругляться. Я думаю, что в ходе нашего подкаста из 4 частей мы, во-первых, ну, как уже обозначал, сформировали некое особое видение того, что вообще-то происходило с человечеством в 20-м, начале 21 века, с тем, что породило идеи сингулярности, и что нам нужно делать для того, чтобы эти идеи не остались пустым звуком и не выродились в какие-то мантры модных инноваторов, чем все-таки, риск чего все-таки существует, судя по некоторым последним тенденциям. И затем, разобрав ход развития основных трансгуманистических, скажем так, технологий, начали мы с нанотех и рассмотрели то, что происходит вообще с инновациями подобного рода в общем смысле. И затем от рассмотрения сингулярности мы перешли к рассмотрению нанотеха в частности, как одного из наиболее репрезентативных примеров трансгуманистических нанотехнологий. Затем, после того, как мы сформировали это видение сингулярности, в том числе сингулярности как проекта, мы рассмотрели, что у нас происходит с различными инновациями в области трансгуманистических технологий. В качестве одного из наиболее репрезентативных примеров мы более подробно посмотрели нанотехнологии. И в результате этого рассмотрения вырулили на такую, я бы сказал, метапроблематику всей этой задачи, то есть разработки проекта по формированию заново системных экспоненциальных темпов развития наших науки, технологии и экономики. Это тема усиления интеллекта. Основные вехи здесь обозначили Данил Спион, мы их обсудили. Я думаю, что те методики и те программные технологии, которые сейчас развиваются силами российских трансгуманистов, для многих наших слушателей станут интересной неожиданностью, и я думаю, у кого-то может возникнуть в том числе желание познакомиться с ними поближе. Я думаю, в этом плане Данила открыт для сотрудничества. Да, Данил?
Да, совершенно верно.
Я скажу, что я тоже открыт для сотрудничества, и те, кого не стало равнодушным наша дискуссия, могут принять живое участие в разработке нанороботов, помогать можно оборудованием. В первую очередь нужна помощь интеллектом, потому что куча мелких задач, типа того, как проложить кабель в условиях температуры жидкого азота, чтобы он там не гнулся, или как, где взять пружинку вот такого-то сплава. То есть я думаю, что многие люди могли бы очень сильно в этом помогать, даже удаленно, ну, было бы только желание, потому что действительно проект очень важен, я думаю, не надо это подчеркивать. Поэтому я хочу сказать, что тоже открыли сотрудничество. Пожалуйста.
Я более развернуто отвечу, пожалуй. Да, мы открыты для сотрудничества, и по направлению усиления интеллекта ведется большая работа, собираются учебные группы, готовятся курсы, готовим тренеров, пишем учебные программы, проверяем это, исследуем и валидируем. То есть те, кому интересно, приходите, есть проект Augmentec, есть проект Нейрокод. Тут сделать можно очень много. Лично мне больше всего, наверное, нужна помощь в том, чтобы разобраться с инновационной системой. Поэтому если есть какие-то ребята или девчата, которые чувствуют, что самое интересное, что есть в мире, это инновационная система, и самая большая проблема, которая есть в мире, это то, что инновационная система не работает, то вот именно вы мне и нужны. Пишите, приходите, будем вместе эту проблему решать.
Я думаю, что принципиально важно, что дали такой взгляд на живую деятельность российских трансгуманистов применительно к технологиям. То, что происходит сейчас и в нанотехе, и с определенной параллелью технологии усиления интеллекта, которая, может быть, не технология в нашем примитивном железячном представлении, но за ними тоже стоит, я бы сказал, такая инженерная, по сути дела, работа. Вот. И как раз такой взгляд, он, мне кажется, должен вселить определенный оптимизм в тех, кто следит за развитием трансгуманизма у нас в стране и в мире вообще. В том числе на фоне тех тенденций с трансгуманистическим движением, которые мы с Евгением наметили в предшествующем подкасте.